Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы предлагаем вам послушать очередную беседу по книге «Псалтырь». Мы продолжим чтение второго псалма, который называют «Драмой веков». Сначала в этом псалме рассказывается о бунте людей против Бога. Затем мы познакомимся с точкой зрения Бога на этот бунт. И вот за словами Бога Отца начинает просматриваться еще одна личность из Божественной Троицы — Сын Божий. Какова его роль в драме веков и почему люди так противятся его пришествию? Давайте послушаем. В 7 стихе 2 псалма Бог Отец продолжает свою речь и говорит такие слова. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Этот стих широко используют свидетели Иеговы. Мне бы хотелось, чтобы они прислушались к его истинному значению. Им было бы очень полезно понять, что здесь идет речь не о рождении Иисуса Христа, о котором надо читать в Новом Завете и толковать его с помощью Духа Божьего. Этот стих цитирует апостол Павел, проповедуя в Антиохии. Мы читаем об этой одной из величайших проповедей Павла в 13 главе книги Деяний. И Павел говорит здесь о воскресении Иисуса Христа. «Обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». То есть само Писание словами апостола Павла свидетельствует, что во втором псалме говорится совсем не о рождении Иисуса. Иисус не был рожден, Он существовал всегда, и речь здесь идет о Его воскресении. Христос родился, поднявшись из могилы. Иисус — вечный Сын Божий, а Бог — Его вечный Отец. Не может существовать вечного Отца, если нет вечного Сына. Они были всегда. Таково их положение в Троице. Их существование не имеет ничего общего с рождением. А рождение Христа вслед за апостолом Павлом будет гораздо правильнее понимать, как воскресение из мертвых. Иисус Христос не был сотворен. Он — одна из ипостасей Троицы. Это Бога-человек. И седьмой стих второго псалма подкрепляет эту точку зрения. Обратимся теперь к восьмому стиху. Бог Отец продолжает говорить. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Человек, руки которого были пробиты гвоздями, будет держать скипетр царя вселенной. Именно ему дана будет такая власть. Этот стих часто цитируют на миссионерских конференциях. Я слышал, наверное, с дюжину проповедей о миссионерской деятельности, где он выступал в качестве основополагающего. Но на самом деле этот стих вообще никак не связан с миссионерством. Однажды я, будучи еще студентом, слышал проповедь, которую читал выпускник Нью-Йоркской семинарии. Так вот он этим стихом обосновывал всю миссионерскую деятельность. И я тогда поступил не совсем вежливо. Сегодня я, конечно, вел бы себя по-другому. Но тогда я подошел к нему и спросил, «Доктор, а почему вы не использовали в своей проповеди следующий стих?» Он сделал вид, что не слышит моего вопроса, и начал говорить с кем-то другим, хотя я был уверен, что он слышал. Я спросил его во второй раз, «Доктор, почему вы не использовали следующий стих?» Но он опять повернулся ко мне спиной и проигнорировал меня. Я обошел его, встал прямо перед ним и спросил в третий раз, «Доктор, почему вы не использовали следующий стих, стих, следующий за этим?» Он посмотрел мне прямо в глаза и ответил, «Потому что тогда не получилось бы проповеди о миссионерстве». И здесь он был совершенно прав. Давайте же и мы с вами, кстати, обратим внимание на следующий стих. Это стих 9, где сказано «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Вы думаете, что мы сегодня будем говорить о благодати Божьей? Вовсе нет. Это место Писания не имеет никакого отношения к первому пришествию Христа. Речь здесь идет о Его втором пришествии, когда Он придет на землю, чтобы судить нас. Именно таким будет Его второе пришествие — суд над землей. И Христос не просил меня извиняться за Него. Я не стану извиняться. Он говорит, что собирается прийти на эту маленькую планетку и сокрушить бунтовщиков, поразить их жезлом железным. Может быть, вам это не нравится, но говорите об этом с ним сами. Потому что, раз он сказал это, именно так он и поступит. А теперь мне хотелось бы задать вам один вопрос. Как вы думаете, придет ли Христос на землю так, как предполагают некоторые наши политические деятели? Допустим, завтра Иисус вернется на землю, как приходил на нее 2000 лет назад галилеянин, сын плотника из Назарета, наш кроткий Иисус. Допустим, приходит он в Кремль и стучится в дверь. «Кто там?» «Это я, Иисус, я вернулся». И что вы думаете, он услышит в ответ? «Ах, мы давно тебя ждем, заходи». Нет, его тут же отвезут в сумасшедший дом. И неужели на этот раз он не расправится с ними? Он поразит их жезлом железным, это несомненно. Предположим, он отправится во Францию. Он там не нужен. Предположим, он появится в Риме. Я там был недавно. Я гулял по набережной Тибра и увидел одного оратора. Я не понимал, что он говорит, но мне сказали, что он учит людей, как им жить. Этот человек хотел быть самым главным. Предположим, наш Господь постучится в двери Ватикана. К двери подойдет человек в длинном облачении, и Господь Иисус скажет ему: «Вот и я хочу править». Как вы думаете, что он услышит в ответ? Этот человек скажет ему: «Знаешь, ты пришел слишком рано. У меня тут есть проблемы со священниками, но я над этим работаю. И пока что у нас все в порядке, ты нам не нужен». Допустим, Христос придет в Америку, отправится в штаб-квартиру демократов или республиканцев и скажет: «Вот я пришел, чтобы править». Они ответят: «Знаешь ли, предвыборная кампания уже началась, у нас есть свои кандидаты, и ты нам не нужен». Может быть, вы думаете, что они поступят иначе, что они его примут? Нет, будьте уверены, не примут. Знаете, почему он им не нужен? Допустим, он появится во Всемирном совете церквей и скажет протестантам: «Вот я». Примут ли они его? Если да, то почему они не принимают его прямо сейчас? Когда он придет во второй раз, все будет именно так, как сказал Бог. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Христос разберется с бунтовщиками, когда придет на землю снова. Друзья мои, это заблуждение считать, что Бог не станет судить нас. Мы с вами живем в мире, который все больше и больше приближается к последнему суду. И Бог будет нас судить. На этом небесная камера выключается, и включается камера, расположенная на земле. Теперь на экране крупным планом появляется Бог, Дух Святой, и говорит... Мы читаем стихи 10 и 11. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Это одна из самых поразительных истин, которые я обнаружил в последние несколько лет, изучая Библию. В ходе мировой истории у Бога всегда было что сказать правителям этого мира, всегда, без исключений. Во времена Древнего Египта, когда на троне сидели фараоны, юноша по имени Иосиф сидел в темнице. Бог сделал так, чтобы в нужный момент Иосиф мог выйти оттуда и стать приближенным фараона в один из важнейших исторических моментов. Так поступает Бог. А вот другая крупная держава — Вавилон. И Бог посылает Даниила к Навуходоносору. Даниил становится помощником царя и даже передает ему спасительную весть о Боге живом. Бог использовал Даниила и тогда, когда на трон поднялся Кир, царь Персии. Кир даже выпустил указ именем Бога живого. Наполеон называл себя «человеком судьбы». Он утверждал, что его возвысил Бог. Интересно, как Бог доносил свое слово до всех земных правителей и высших чинов? Бог, Дух Святой, говорит правителям: «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». И еще он говорит уже в стихе 12 второго псалма: «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». «Почтите сына» — это такое выражение Ветхого Завета, которое в буквальном переводе звучало бы как «поцелуйте сына», и оно означает то же самое, что написано и в Новом Завете, в книге Деяний, глава 16, стих 31. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Вот что значит «почтите сына», «поцелуйте его». А вы помните, кто его поцеловал? Иуда. И вы обращали внимание, что Господь сказал Иуде после этого поцелуя? Сегодня богословы ведут много споров о предопределении, об избрании, о предведении и тому подобном. Они утверждают, что этот несчастный Иуда просто не мог не сделать того, что было предсказано пророчествами. Конечно, богословские рассуждения — это их вотчина. А я всего лишь скромный проповедник и не хочу заниматься всеми этими проблемами. Но когда я их слушаю, меня терзают смутные сомнения, что богословы нисколько не разрешают эту проблему. Надо обращать первостепенное внимание на то, что сказано в Библии, и надо слушать в первую очередь Библию, а не богословов. Помните, когда Иуда предавал Христа и повел толпу в сад, где Иисус находился, он сказал: «Я его поцелую, и так вы узнаете его». Иуда подошел к Иисусу и поцеловал его. А что сказал ему тот в ответ? Он сказал: «Друг, для чего ты пришел?» Почему Христос это сказал? Он что, не знал, зачем Иуда его поцеловал? Конечно, знал. Тогда почему он назвал Иуду другом? Осмелюсь предположить, что он вкладывал в свои слова такой смысл: «Иуда, ты только что поцеловал меня, исполнив пророчество. Конечно, с одной стороны, ты сделал так на радость всем богословам, которым будет о чем порассуждать. Но с другой стороны, ты можешь покаяться и принять меня, так что твой поцелуй станет уже не поцелуем предателя, а поцелуем верующего. Ты можешь сделать это, Иуда, ведь ты свободный человек». И Дух Божий говорит нам: «Поцелуйте сына, примите сына, поверьте в Господа Иисуса, и вы будете спасены». Друзья мои, сегодня Дух Божий приходит в мир, и Он говорит людям: «Поцелуйте сына, пока не поздно, поверьте в Господа Иисуса Христа, пока не поздно». Он придет и установит свое царство на земле, и будет править и сокрушит мятежников. Он принесет мир и гармонию на эту землю. Когда я впервые прибыл в одну церковь в качестве пастора, мои приятели, которые хотели сделать доброе дело, сказали мне: «У нас есть два билета на выступление симфонического оркестра, и мы хотели бы пригласить тебя». Я люблю музыку, хотя в ней не разбираюсь, и мне медведь на ухо наступил. Когда церковь поет, я всегда считаю, что мне лучше помолчать. Честно говоря, я думал, что целый вечер слушать симфоническую музыку невероятно скучно. но они были такие милые, и я хотел быть вежливым, поэтому согласился и пошел на концерт. Я никогда не бывал на таких концертах раньше, и то, что я увидел, произвело на меня сильное впечатление. Мы зашли, заняли свои места, и через несколько минут музыканты стали выходить на сцену из-за кулис. Они были в основном без пиджаков. Каждый подошел к своему инструменту и стал его настраивать. Контрабасисты водили смычками взад-вперед, словно перепиливали колбасы. И это был ужасный звук. Скрипачи скрипели, как могли. Кто-то дул в трубу, кто в лес, кто под дрова. Мешанина нестройного жуткого шума. Некоторое время они нас так мучили, потом снова исчезли за сценой. Прошло еще минут пять. Свет в зале погас, зажегся свет над сценой, и снова вышли музыканты. Теперь они были в костюмах и выглядели очень нарядными. Каждый сел или встал у своего инструмента, зал захлопал, и вышел дирижер. Ему тоже проаплодировали, он поклонился, потом повернулся спиной к публике, достал маленькую палочку, зал затих. Можно было услышать, как муха прилетит. И началась музыка. У меня мурашки побежали по спине. Никогда в жизни я не слышал такой музыки. Какая гармония, какие великолепные созвучия. Друзья мои, мы живем сегодня в мире, в котором каждый дует в свою собственную трубу. Каждый хочет, чтобы слушали именно его, и не хочет слушать других. Все скрипят и дудят, все инструменты расстроены. Никакого согласия, никакой гармонии. Но однажды настанет день, когда зажжется свет, и придет Господь Иисус. Он поднимет свой скипетр, и все вокруг придет в отношение гармонии. Какая музыка зазвучит тогда во вселенной? И я рад, что живу в этом мире и могу склониться к его ногам. Я рад, что могу настраивать по нему свои скромные инструменты, мое тело, мою жизнь. Я рад, что могу принять его, признать своим Спасителем и Господом. На этом мы заканчиваем чтение второго псалма и переходим к следующей группе псалмов с 3 по 7. Эти псалмы подобны мосту или лестнице между двумя мессианскими псалмами 2 и 8. Второй псалом — это пророчество о том, как люди отвергнут помазанника Божьего. 8 же псалом — рассказывает об окончательной победе и торжестве Христа. Промежуточные псалмы как бы связывают весь этот раздел воедино. Они описывают жизнь благочестивого Израиля в период отсутствия Мессии на земле, особенно в то время, которое Господь назвал периодом великой скорби. В этих 5 псалмах нам рассказывается об испытаниях, печалях, сомнениях, проблемах, о грехах Израиля. Здесь мы читаем также о вере благочестивых мужей в Бога, о молитвах, в которых верующие просят избавления, и о Божьих обетованиях. Верующие во все времена подвергались испытаниям и гонениям. И эти псалмы дают утешение детям Божьим. Данную группу псалмов можно рассматривать с 3 точек зрения. Прежде всего, они, конечно же, рассказывают о личных переживаниях Давида. Затем можно распространять эти псалмы на весь народ Израиля, на тех благочестивых мужей, которые будут жить в период великой скорби. Но данные псалмы относятся также и к верующим вообще, когда бы и где бы они ни жили. Если мы будем рассматривать эти псалмы именно с такой точки зрения, то они покажутся нам важными и полными смысла. Возьмем, к примеру, третий псалом. В заголовке этого псалма указывается на его содержание, и здесь мы читаем «Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего». Если вы захотите подробнее ознакомиться с этой историей, то вы найдете ее во второй книге царств в главах с 15 по 18. Давид рассказывает нам, что творилось в его душе, когда сын его Авессалом выступил против него, а он, Давид, вынужден был бежать из Иерусалима. Давид написал этот псалом на основании личного опыта. Он был в трудном положении, ему пришлось стать изгнанником, покинуть родной город Иерусалим, который называют городом Давида. Ему пришлось оставить народ, которым он правил. Авессалом, его родной сын, восстал против него и хотел его убить. Представляете, этот человек хотел убить родного отца. Мы можем искренне посочувствовать Давиду, попавшему в такое ужасное положение. Вы спросите меня, при чем же здесь мы и какое отношение этот псалом имеет к нашей современной жизни? Да самое прямое. Ведь в нашей с вами жизни происходит то же самое. Мы пожинаем плоды своих собственных грехов и совершенно не задумываемся о причинах наших несчастий, стараясь обвинить во всем окружающих или списать все на неудачное стечение обстоятельств. Хотя на самом деле корни возникающих проблем надо искать в наших отношениях с Богом. Вот о чем надо помнить, читая книгу псалмов. Постарайтесь не забывать об этом, когда в нашей следующей беседе мы обратимся к чтению третьего псалма. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.